Периода комментария божественной милости Шрилы Прабхупады. Йог, который сосредоточил на мне ум, достигает вершины духовного блаженства. Выйдя из-под влияния гуна страсти, он осознает свое качественное тождество с Абсолютом и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков. Йог, который сосредоточил на мне ум, достигает вершины духовного блаженства. Выходя из-под влияния гуна страсти, он осознает свое качественное тождество с Абсолютом и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков. Комментарий. Брахмабута – это уровень, на котором йог полностью очищается от материальной скверны и приходит к трансцендентному служению Господу. Маг Бхактим Лобхате Парам, Бхагавадгита 18.54. Тот, чей ум не сосредоточен на лотосных стопах Господа, не может долго оставаться на уровне осознания Брахмана Абсолюта. Если человек постоянно с любовью служит Господу, то есть всегда пребывает в сознании Кришны, значит он действительно вышел из-под влияния гуна страсти и очистился от материальной скверны. Йог, который сосредоточил ум на мне, достигает вершины духовного блаженства. Выйдя из-под влияния гуни страсти, он осознает свое качественное тождество с Абсолютом и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков. Итак, о чем речь? Это же говорит Кришна, да? Он говорит Арджуне. Что он обещает? Тот, кто сосредоточил ум на мне, достигает вершины духовного блаженства. Блаженство хотите, да? Вот та ананда, которая у нас есть, но она включается вот таким образом. Ананда – это блаженство. У всех есть. Но она не включена, не включена. И мы ее ищем, ищем. Я видел это, помню, давно увидел. Или в журнале «Мурзилка», или не знаю, что-то такие, знаете, такие, как называют. Комиксы были такие, да, вот веселые эти картинки. И там что-то в прошлое какой-то, там маг приехал, в будущее приехал, притащил телевизор вот в это, в средние века. Там Мерлин такой. И в кирпичную кладку розетку воткнул, и оно не показывает. Вот. Понимаете? Вот мы, у нас оно есть, но мы не знаем, куда ее воткнуть. Не знаем, как ее включить. А тут говорится, вот источник питания вот здесь. Сосредоточить. Я думал, как назвать лекцию, и по дороге подумал, что это, ну, чтобы как бы... Сейчас вспомню, забыл уже сам, как хотел назвать. Легкая концентрация. Или нет, естественная концентрация. Естественная концентрация. Мы всегда вот, чтобы что-то сделать, материальное, духовное, хоть бы что-то сделать, надо сконцентрироваться, как минимум. Да? Даже чтобы просто пища переварилась, надо сконцентрироваться на ней. Если вы там по телефону едите, то она не переварится просто. Не переварится. Ну или переварится, он некачественно, это будет проблема. То есть концентрация дает качество. А то, что не сконцентрированно делалось, это брак. Это брак, это не просто брак, он нам будет доставлять беспокойство. И вот все, что нам доставляет беспокойство в этом мире, все, это сделано не в концентрированном состоянии. И вот как концентрироваться естественно, не напрягаясь. Почему? Потому что мы... Этот мир, он же вверх тормашками, ну, считается духовный правильно, а тут все на выворот. На выворот. Почему на выворот? Потому что там Господь контролирующий и наслаждающийся, а здесь решили мы этим стать, а это вообще против нашей природы. И приходится делать все наоборот. И мы... А не получается, потому что не наша природа, мы на это не рассчитаны. Если какой-то взять инструмент и пользоваться им не по назначению, он долго не протянет, он будет страдать, и качественной работы не будет, и то счастье все равно не получится. Вот мы это пробуем сделать. И делаем мы все наоборот. Вот Вот как надо, но делаем наоборот. И этим занимается многоуважаемый Махамая, который скрывает от нас Господа, а заодно и всю информацию от Него правильную. Вся информация здесь есть, но ее переставили местами. И там, где надо напрягаться, мы расслабляемся, там, где надо расслабляться, там мы напрягаемся. И поэтому не получается. И поэтому все получается неестественно. Когда люди приходят в духовную какую-то практику, любую духовную практику, им говорят, надо духовная практика, надо прогресс, и сразу в голове, ну если надо, значит надо напрячься и сделать. Так вот, в духовной практике не надо напрягаться. Просто медитация, слышали такое слово модное, да? Медитация, она приходит на полностью расслабленный организм. На полностью расслабленный организм, почему? Потому что она приходит собственной силой. Решение правильное, когда расслабился, раз пришло решение. Когда напрягся, оно ничего не получается. Да? Расслабиться надо. Мы духовная практика. Кто вот это придумал, что надо напрягаться в духовной практике? Напрягаться надо в материальных вещах. Там надо напрягаться. Материя, она агрессивна по своей природе. Она хочет нас убить и успешно это делает. И ей надо как-то противостоять. Вот. И знаете, вот кто-то пробовал какой-то там... Это сейчас йогой называют, хотя это не совсем йога. Я назову так, физические упражнения, которые, ну, приводят к процветанию тела. И там есть напряжение, расслабление, чтобы там... Это не только спорт, это для здоровья, там всякие там пасты делают. И вот, чтобы все знают, чтобы, ну, по крайней мере, кто-то занимался, чтобы хорошо расслабиться, надо перед этим напрячься, да? О! Потому что днем не будешь напрягаться, ночью не уснешь даже, да, будешь ворочаться. Вот. И поэтому надо вот сразу все расставить. Где надо напрягаться, где надо расслабляться. В материальных делах надо напрягаться. А мы обычно это. Проснулся, надо напрягаться, идти на работу. Ой, еще вы немножко так вот. Мы не хотим напрягаться, и вся деятельность направленная, и все изобретения на то, чтобы там не сильно напрягаться. Потому что, ну это же... Ну поскольку мы попали в это, и наше тело портится, если его не напрягать. Тело портится. Вот если просто оставить в покое, ничего не напрягать, оно портится. Наша психика портится, если не напрягать. Психика, интеллект портится. Все ржавеет в этом мире, если его не напрягать. Материальные вещи. Вот. Их надо напрягать. Есть 12 добродетелей в христианской традиции. Одна из них называется труды. Труды. Труды-тире. Телу честь, душе спасение. Так написано. Душе спасение. Почему? Потому что если я не буду эти все дела напрягать, то что произойдет? Я расслабиться не смогу. А с Богом можно только расслабиться. Вот все, что духовное, это Господь говорит, ну давай я тебе это. Почему я не могу уснуть, ворочаться, бессонница, больная голова? Почему? Потому что вот все не вовремя, все не вовремя. Я не там напрягался. Итак, вот это выяснили. В духовной практике напрягаться не надо, надо расслабляться. Расслабляться. Но для этого, чтобы расслабиться в духовной, это называется, смотрите, это называется дхарма. Что такое дхарма? Дхарма это религия, да? Помните? Дхарма это религия. Но это не только религия. Дхарма это еще долг. И если взять весь долг, который есть, он такой вот большой, если вот, ну, ленточку такую, то религия узкая полоса будет занимать. А долг еще, религия, мы думаем, что религия пришел в храм, тут что-то сделал, пришел домой, свечку поставил, и вся религия. Не, религия, дхарма, долг, это материнский долг, сыновий долг, там, жены долг, там, соседский долг, вот это вот все. А вот это мы тут пришли, просто в учебный класс нам рассказали, как там это делать, а мы думаем, вот тут религия, ну а там что-то такое, мимо религии. Не, вот это вся религия. Еще раз. И религия к духовной практике, внимание, отношения никакого не имеет, ни малейшего, чтобы знали. Потому что духовность начинается, когда религия отставляется в сторону. Не верите? Кришна вот говорит здесь. Оставь все религии, предайся мне. Предание. Религия – это просто дхарма. И поэтому человек просто честно живет, зарабатывает деньги и не ходит в храм, и человек, который ходит в храм, но честно не зарабатывает деньги, для Бога первый предпочтительнее. И он может быть... А вот духовный он или не духовный, это второй вопрос. Потому что духовность, она приходит на расслабление. Некоторые... И дхарма это несколько механическая вещь. Несколько механическая вещь. Я чего-то учу, я чего-то это. Оно связано с гунами невежества, страсти и благости. Вот тут написано, что освободившись от гуны страсти. Почему? Потому что гуна страсти провоцирует человека на действие. Все. Мудрецы говорят о гуне благости, о гуне невежества, но о гуне страсти ничего не говорят, потому что гуна страсти сама по себе ничего она, ну, не представляет. Это всего лишь действие, это действие, работа. И гуну страсти можно рассматривать или с благостью вместе, или с невежеством. То есть это вектор. Еще надо помнить, что гуна благости, страсти, невежества, это звенья одной цепи. И духовным почему-то считается перескочить из невежества в благость. Это ничего не духовное. Духовное. Это не духовность. Это остается в рамках дхармы или религии. Просто я поправил. Есть плохая религия, есть хорошая религия. Вот негодная есть. Вот любое дело может быть удачным, может быть неудачным. Вот. И плохо живут, хорошо живут. Но это дхарма. Дхарма. Как я ее уважаю, не уважаю. Долг. Уважаю свой. Или я решил, почему-то я никому не должен. Это и религия не имеет ни малейшего отношения к тому, чтобы сосредоточиться на Господе. Потому что как только сосредоточился на Господе, предался ему, называется, да? Я отключаюсь от этого мира, от религии тоже. И он мне что-то говорит. И в этот момент он говорит, все твои прошлые дурные поступки аннулируются, как только ты сосредоточен. И в это время, это брахма-бхута, и в это время тебе очень хорошо. И вот теперь, это похоже немножко на бегство, да? Вот мне так плохо, мне так все достали дома, я раз на нем сосредоточился, и мне хорошо. Да? Сразу приходит такая мысль. Не совсем так. Значит, есть такое несовершенное отречение, неполное, вот вайраги есть такое слово, вайраги, отречение. Смотрите, если алкоголик бросил пить, ну почему-то, по здоровью, или решил стать вот духовным, ходить в театр и не пить. И вот некоторые считают, что это уже он уровень брахма-бхута духовный. Ну, в советские времена так считалось. То первое время он просто ненавидит алкоголиков, которых встречается на своем пути. Это означает, что у него отречение, то есть непривязанность, не произошла. У него было к алкоголю отречение со знаком, не отречение, привязанность со знаком плюс. Он любил выпивать. Потом он это отрезал от себя, и теперь у него привязанность со знаком минус. Он как это видит, так это спокойно смотреть на это все не может. Да? Почему? Он завидует. Этот пьет, а я уже не могу. Да. Вот всякое осуждение и критика, веды говорят, есть суть, ну, продукт зависти. Я думаю, я хороший, потому что человек, который в жизни не пил, не нюхал, не знает, что это такое, ни похмелье, ни вот это вот такое эйфория, он мимо пьяного будет, он просто не понимает, зачем он это, как это, и осуждать тоже не будет. Почему? Потому что он реально не привязан к этому процессу, он в него еще не влип. Вот, он осуждать не будет, да? Вот это настоящее вайрагия. То есть есть такой термин юкта-вайрагия. Юкта-вайрагия это то, что нам надо. Не просто вайрагия, а юкта-вайрагия. Я могу ходить по этому миру, задевать его всеми плечами, локтями, там, чем попало, и он на меня вообще никак не воздействует. Вообще никак не воздействует. То есть, ну, первый этап отречения, он такой немножко как болезненный. И тут надо какие-то усилия прилагать. И во всех институтах религиозных есть всякие схемы. Есть монахи, которые там ходят, опустив голову, чтобы ни на кого там не смотреть. Вот так вот, да. Вот еще один пример Юкта Вайрагия. Это известная притча, которая, ну, вы все знаете, но я приведу, чтобы, ну, как картинка, понятно было. Идут два монаха, монахам к женщинам прикасаться нельзя, у них там свои эти самые, да. Вот женщина, ну, горный ручей, достаточно широкий, там по колено или по пояс надо перейти, женщин надо перенести, что делать. Вот. И один взял без всяких этих сентиментальностей, посадил ее себе на шею, взялся за ноги. Второй чуть в обморок не упал, но женщина за ноги взялся и перенес, да. Вот. Ну и тот, в общем, ругает, дошли до монастыря, он говорит, я вот только там за нее держался, ты до сих пор. То есть, кто привязан с этих двоих? Вот тот, который вот осуждал. Осуждал что? Завидовал, что не он там. Завидовал, понимаете? Вот, да, ну скажи ему, он не поверит. Вот. То есть, и поэтому, просто взять и отсечь не получится. И не могу я долго находиться в таком. Очень многие берут и отсекают. Это знаете, и они говорят, вот здесь и сейчас, меня ничего вот это не достает. Многие подделываются, это они ничем не отличаются от обычных алкоголиков. Вот он приходит, то есть у алкоголика, смотрите, нет цели. Ему что, в стенку горох, говори, не говори, да? Совершенно его ничего не достает в этом мире, да? Выпил вайраги. Да. Вот. Да. Мир его, на него не воздействует, да? Если воздействует, значит мало выпил. Вот. Вот. Не, реально не воздействует. Он даже это может не простывать на морозе, например. Да? Вот реально не воздействует. А люди так вообще не воздействуют. Вот. Цели нету. Никто достать не может его, ну просто реально не может, замаскировался. Вот. И не привязаны ни к чему. Ни к чему. Добрый. Да, с ним можно поговорить на философские темы. Да. Вот. Йог. Йог. Вот. Но мы видим, что это как бы, ну, не совсем то отречение. Почему? А потому что у него концентрации нету. Есть неестественная концентрация. Мы считаем ее за естественную, но она неестественная. Например, вот знаете, как собака Павлова, да? Запах вкусной пищи, и у нее естественно выделяется слюна, да? И она бежит, и хвостом машет, и сейчас тебе все, что хочешь, это и даже гавкать. Ну, понятно, да? Ну, разные собаки бывают. Не в том дело, что стимул снаружи какой-то, через органы чувств идет. Обоняние, осязание, все вот эти дела. И я уже как-то действую. Я действую естественно. Естественное побуждение идет. Называется рефлекс. Рефлекс. Естественно ли оно? Нет. Потому что меня искусственно стимулировали, и мной могут манипулировать. И чем я отличаюсь от животных? Ничем. Вообще разговаривал с одной женщиной, она говорит, вот расскажи мне, вот я вот, чтобы душа пела, чтобы чувства мои, вот, чтоб, вот, я, чтобы вот любовь, я говорю, а вы знаете, что любовь к чувствам ни малейшего отношения не имеет? Она сильно обиделась, как это, любовь к чувствам не имеет отношения? Я говорю, да, не имеет отношения. Когда у человека любовь, он вообще ничего не чувствует. Любовь. Что такое любовь? Ребенок попал в какую-то там, я не знаю, катастрофу, что-то, и мать бросается. Она что-то чувствует, скажите? Холод, жару в это время. Что она чувствует? Запахи чувствует? Не, у нее одна мысль, просто какая-то ментальная, я не знаю, даже не ментальная, это просто как приказ в голове. Вот ей надо сделать это действие. И в это время все чувства просто отключены. Она просто идет. Если их какие-то помехи будут, она на это внимание не будет обращаться. Вот это независимость, вот любовь. А при чем тут чувство до любви? Мы хотим любовь. И принюхиваемся, идет ли у меня дрожь по телу. Мы Бога вообще не извели до до этого, до мурашек на спине, понимаете? Вот концентрация на Господе, когда мы концентрируемся на Нем, то мы отреченные как алкоголики, но при этом у нас есть цель, потому что эту цель Господь нам говорит. Эту цель у нас сформирована не, вот, не бытие сформировало наше сознание, а это сознание Кришны. Он говорит, вот так, действуй. Я иду и действую. Зависим я от чувств? Не зависим. И чувства в это время реально отключены. Чувства обычно, нормально чувства, они нам нужны для чего? Для ориентации в пространстве, чтобы я в горячий не влез, не обжегся, да? Туда-сюда. Но они нужны на тот период, когда я без Бога дефилирую по этому миру там, да? Без Бога. Он говорит, ну вот, ориентируйся. Все. Есть вещи, которые мы принимаем за духовное чего-то. Вот смотрите, представьте такую схему. Вот четыре кружка, ну я так буду в воздухе рисовать, вот кружочек в воздухе, там написано «я», вот это «я». Ну, имеется в виду душа, не вот это вот, а душа. Душа, я. Душа – источник желаний. Стрелочка, следующий кружок. А, там написано будет «нужда». Нужда. Вот это тело, душа ж, находится в этом теле, это тело имеет нужду, минимальную нужду. Нужды всегда исполняются. Даже если палец о палец не ударит, даже это... Есть харма, нет хармы, нужда исполняется. Последний конченый бомж, никакого полезного общественного труда, все равно Господь исполнит мои нужды. Господь знает наши нужды и исполнит их. Потому что это очень дорогой скафандр, и этот алкоголик, который не работает, он будет иметь поесть, поспать и не заболеть. Да. Это наподобие, что вот бывает организация, и там вот бригадный подряд или что-то, вот они много хорошо сработали, им больше, мало сработали, меньше. Но если даже предприятие не работает, им выдают какое-то пособие. Если даже они не приносят ничего. И вот это нужды, это наши пособия. Нужды будут по-любому сделаны.
А с голоду помирают тысячами?
А мы остановимся на этих исключениях. На голову. Это да, я ожидал этого вопроса. Я говорю об обычном течении. Когда с голоду тысячи помирают, когда война это экзамен для каких-то масс народа или для конкретно одного человека. Мы живем от экзамена до экзамена, от ступеньки до ступеньки, от одного цикла до второго цикла. Эти вещи происходят во время экзамена. В экзамене я могу умереть с голоду. Да, экстремально. Экзамен всегда экстремальная ситуация. Как бы ты ни готовился, там, ты такой не студент, но экзамен как-то волнуешься. Да? Пока от сессии до сессии живут студенты весело. Это про нас. Вот. Но потом... И вот это состояние, когда человек живет чисто вот, нужды, и он эти нужды минимально... Некоторые люди говорят, это духовно. Нет, это не духовно. Это не духовно, почему? Цели нету, и ответственности нету. Ответственности. Смотрите, когда я Кришне предаюсь, когда я из сердца достаю информацию, я вот отречен, на меня ничего не достает, у меня есть ответственность, потому что он мне что-то говорит, что-то надо делать. Я это делаю, если что не так, буду я отвечать. Если мне духовный учитель сказал... И у меня не получилось. Я скажу, это он мне сказал. Это мало чем. Смотрите, это ничем не отличается, если карми, который выучил все законы наизусть, и что-то не так, он по закону все правильно. Он сказал, а вот закон, я не виноват. Есть тут ответственность? Нету. Он просто исполнен закон. Потому что, как говорят, это инициатива наказуема, да? А по закону я не должен, если по закону оно что-то не сложилось, и меня же не наказывают? Нет. Инициатива наказуема. Нет инициативы. Значит, нет ответственности. Если по закону все сделал, у меня нет ответственности. Вся ответственность на законе. Если мне духовный учитель сказал, вот так вот и так, на законы вот это, у меня тоже нет ответственности. Ответственность есть в единственном случае, когда я изнутри, когда я сосредоточен на лотосных стопах Господа, которые куда-то идут, и мне написано тут в голове, в разуме, через разум мне он сообщает, ну-ка сходи-ка туда. Вот тогда есть ответственность. Вот чем отличается преданный от алкоголика. У него есть ответственность раз, у него есть цель два. У алкоголика того и того нету. И вот когда он идет, тогда эти чувства и гуна страсти это центральное звено гун этого мира, оно же все тут закручивает. Какие бы торнадо тут не были, я иду по ним, и меня это не трогает. Не трогает. Итак, вот это я, вот это моя нужда. Люди типа аскетично живут. Ну, особенно, знаете, ну, нету здесь. Да, это хорошо, это неплохо. И веды рекомендуют, ничего лишнего не надо, ничего лишнего. Но следующий этап, есть люди, которые берут свои нужды и делают красиво. Красиво. Суп очень вкусный. Ничего плохого в этом же нет, что он вкусный, да? Что там всех специй хватает. Или там что еще? Сари красивая, да, брови подведены. Ну, красиво так до конца уже, да? Вот, ну что, а что тогда? Итак, красиво, ну ничего там нет, это называется культура, да. Но иногда люди, красота спасет мир, да? Вот, красиво. Это значит, человек работает, он имеет вот это вот. И люди говорят, это творчество может идти, творчество. Это гуна страсти. Гуна страсти, она характерна чем? Яркостью, она влечет, она вот... Мы путаем иногда благость и страсть. Благость это, знаете как, простой, помытый с навозом деревянный пол, не крашеный, это гуна благости. Это не обязательно, что все в золоте здесь должно быть, нет. Гуна благости это простота. Простота, ничего лишнего. И мне не надо будоражить, я совершенно спокоен, мне этого хватает, вот мне, понимаете, вот гуна благости. А когда все ярко, красиво, иллюминация, все такое, это гуна страсти. Вот. Гуна благости, вот природа. Там вот лишнего нету особенно. Хотя вот живу это, ну ладно с этим. Вот. И некоторые, которые вот раскрасят свою жизнь вот так вот, дома как дворцы, как храмы, они считают это духовно. Нет, это тоже не духовно. Это тоже не духовно. Почему? А потому что это просто оформление нужд тела. Оформление этой машины. Для души оно ничего не имеет. Душа вынуждена, приходится, она констатирует факт, что это телу надо того, 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 того. Можно это сделать скромно, можно это сделать со вкусом, с большим. Вкусы меняются, кстати. Но есть устремление. И смотрите, если у человека есть, это называется желание, да, желание. Желание, и им конца нету. Совершенству нет предела. Такие обои, другие обои, а может стены под дерево обить, лаком покрасить, по-всякому. Но вот если у человека желание он исполняет, то нужды само собой исполняются, да? Примерно вот как вот кто-то пылесосом стены белил или чего-то, да? Вот гонится воздух, и там засасывается вот эта побелка. Засасывается, она немножко сзади. И в форсунку идет. То есть, если впереди у нас это работает, то то, что сзади, работает автоматически. Мы даже... То есть, человек уже более-менее... А если у человека есть устремление, не желание, а устремление. И устремление это... Ну, в данной лекции я объясню, что я имею в виду устремление. Устремление это не для себя, это изнутри что-то, это лично моего тела вообще никак не касается. Это я что-то захочу такое, это вот такая мечта. Это откуда-то появилось в моем разуме. Я что-то увидел... И у меня появилась идея. Вот только у меня. То есть Господь мне сообщил. Если у меня это устремление есть, то мои желания, нужды само собой исполняются. С голоду не умру. Буду где переночевать, не заболею. Это тоже нужда. Причем если есть устремление, то заболеть очень маленькая вероятность. Практически нет. Потому что Господь, когда человек устремлен, ну, фанатик такой, знаете, да? Вот фанатики, они не болеют, маньяки не болеют, знаете? Вот почему? Потому что отреченность от этого мира, она, эта отреченность от вот этой безопасности, что, а хватит ли мне вот этого всего? Я вообще что-то такое, какое-то левое делаю, а про себя забываю, и тогда Господь это все оформляет. Понимаете? Тогда я не завишу. Тогда это как, знаете, ну, хобби, я не знаю, какие еще слова можно подобрать. Это мне очень нужно. Это мне очень нужно. И вот когда я сконцентрировался, тогда мне очень легко. И смотрите, когда это появляется, возможность так сконцентрироваться, когда появляется вот это предастся, когда появляется вот такая идея, когда это все появляется, если с дхармой, то есть с религией, я более-менее разобрался. А если у меня там завалы, многовековые накопились завалы, да? Карма жуткая. Да, что делать? Как с ней разобраться? Мы что-то делаем. Вот тут написано от гуны страсти освободить. Знаете, что такое гуны страсти? Хочется оценки. В общем, немножко короче, хочется уложиться во время. Если человек понимает, что все принадлежит не ему, сходил он в храм, ему там объяснили, все принадлежит не ему, Скажите, вы волнуетесь за чужую какую-то, вот смотрите, у вас такой дом, у соседа, или у вас такая машина, у соседа другая машина. Вы волнуетесь за соседскую машину? Сильно переживаете, что у ней там что-то не протерто или что-то не так? Нет, это как бы даже не ваша ответственность, да? Да. Вот если с моим имуществом что-то случится, мы сильно переживаем. Итого, мы переживаем, а нарастающее переживание, оно просто переходит в страх. За свое. А теперь, если уравнение это составить, если мы перестанем это считать своим, пункт первый, оно будет сразу в порядке. Знаете, почему оно будет в порядке? Как только мы посчитали это за свое, вцепились и контролируем, Господь раз и ушел. Он говорит, твое, пожалуйста, давай. И я с этим не справляюсь, я просто заваливаю этот процесс. Тело. Хотите быть здоровы? Забудьте о своем теле. Господь говорит, ну давай теперь я займусь. Да? О семье, о финансах, о чем угодно. Но мы не можем выпустить. Мы думаем, сейчас выпустим и вообще. Просто у нас веры нет, элементарной. Я вот это, вчера мне рассказывали, какую-то икону принесли. Я просто не помню, но это вот реально было. И чудотворная икона, там пришли, все там прикладывались к ней. И охраняли военные, потому что дюжа дорогая была. Ну, цены там не сложишь. За нее там бились, кому она вообще там принадлежат. И военные охраняли просто эту икону. И когда там все эти прошли, иерархи, простые монахи, военным было предложено, кто хочет, можете там приложиться. Ну, они так стоят по стойке смирно, никто не хочет. А один из этих, из офицеров, снял фуражку, отдал там кому-то, подошел и что он там говорил, так поцеловал, приложился. А потом выяснилось, он вообще не за себя там просил. У него была сестра, причем уже старая, попала в какую-то аварию, там от ног ничего не осталось. Одну ногу как-то сделали, и, ну, надо было резать до кости, складывать как-то вот так вот, потом зашивать. И вот с одной ногой разобрались, а вторая, там, ну, полный раздрайв, короче. Вот. И он помолился, чтобы хоть вторая нога была нормальна. И у нее должна быть операция на следующий день. И когда врачи посмотрели, она вроде так нормальной формы. сделали рентген, она вот ночью там ворочалась, косточки сложились как надо. То есть руками так не сложишь. Они так обрадовались, быстро загипсовали эту ногу. И то есть резать не надо было, да? Вот. Я к чему что? Вот этот военный, ну кто он? Ну кто он? Он просто военный. Да, ну вот он это, вот, да. Я что хочу сказать, что мы думаем, что, что прогресс духовный, духовный рост зависит, какие нам погоны дадут, в какой список наш зачислят, преданный ты первого уровня или ты преданный второго уровня. Я массу случаев знаю со всех буквально конфессий, где люди, которые не имеют никакого статуса, никаких погон, никак не обозначены, имеют гораздо большую силу, и к ним обращаются верховные иерархии, эти же религиозные. К ним обращаются. Вот последний, вот, вместе с этим случаем мне рассказали Афон. Знаете Афон? Это центр православия. Он находится вообще не в Российской Федерации, не на Украине, ну знаете, да? Вот. Там какой-то подвязался монах, вот, и ну, на самых черных работах вот так вот он что-то делает. Вот. И когда кому-то что-то надо, он обычный был, просто обычный человек, просто добросовестно все делал. И когда там у кого-то что-то заболевало, он приходил, просто показывал пальцем, говорил, и там все проходило. Да. И когда были проблемы, приходили с проблемами к этим, к рукоположным большого уровня, вот у нас вот это, они смотрели, говорят, они даже с ужасом смотрели, с этим, что надо что-то делать, к ним пришли, звали того, подметальщика, он там раз что-то делал и все. Вот то есть это совершенно, и вот кто к Богу, понимаете? Потому что духовность и близость к Богу, и религия – это разные вещи. Религия – это хорошо, это здорово. Это то, что примерно ориентирует в нашей дхарме. Это то, что центр управления полетом материальным, можно сказать. Вот что религия. Но к Богу это ничего не имеет отношения. К преданию не имеет отношения. Вот. Итак, вот тут вот есть многообещающий этот текст. Ну, не есть, это вот как выйти, значит, из гуна страсти, да? То есть, смотрите, если мы что-то делаем, мы рассчитываем порядки навести, да? Да, надо стараться изо всех сил это все делать, но если не выйдет, не надо переживать. Потому что плод моего действия не принадлежит мне. Если я переживаю, я приватизировал, я это сделал для себя. Это, в принципе, это не для Бога дело. Сделай как есть. Вот в этом секрет. Не надо переживать, тогда ты очень быстро наведешь порядок. Очень быстро. Ты это делаешь, а как получится? Плохо, хорошо, не переживай. Тогда у тебя начнет получаться. Потому что если я ожидаю результат, то есть я не на Бога работаю, а на себя, Господь тебе помогать не будет. Тогда это будет, ну, согласно моей карме. А так я отдаю это Господу, Господь говорит, а, хочешь на меня поработать, пожалуйста, он мне и поможет, и все, и получается. Видите, как быстро, чтобы меня не доставала семья, работа и все остальные вещи, которые вот по карме приходят. Не беспокойтесь о результате. Не беспокойтесь о результате. Вот я, ну, похвастаюсь, я не знал этого закона, мне все равно было, сколько мне платят. Мне платили больше всех всегда. Все же надо же проконтролировать, они же только сработали, как, не задержаться бы лишних 5 минут. Я раньше приходил, позже уходил, мне платили, потом начальник пришел, говорит, слушай, кончай, я уже не могу тебе больше платить столько. Я говорю, я не прошу. Не, ну я не могу тебе больше платить, я говорю, я не прошу. Этот начальник мне, это было на втором Запорожье, он приписал, начальник пошел на обман. Он написал, что я бригадир Бестыкова пути. А там до сих пор никогда и не было Бестыкова пути. Просто за это платят больше. Ну, там по каким-то вот этим. Вот. Я этого не просил, я этого реально не хотел. Просто было интересно. Я не думал, что это делаю для какого-то Кришны. Я приходил, и мне вот это радовалось. Но, понимаете, не для себя тогда результат будет. Если для себя... Потом будут разборки. Потом будут разборки, потом гуна страсти выезжает. и сразу все плохо. И сразу все плохо. Вот эта гуна страсти убирается. И смотрите, что дальше обещает Кришна. И таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков. Выйдя из-под влияния гуны страсти, сосредоточил ум на мне. Как сосредоточить ум на мне, с большой буквы, на нем? Ну, не для себя делай, да и все. Не для себя делай. Что такое сосредоточить ум на мне? Совесть включаешь, и все. И совесть тебе говорит, вот этому надо, вот этому, это про тебя забыл. Сосредоточить ум на мне, это дать высказаться параматме. Дать высказаться. Она тебе говорит, вот это, вот это, вот это. Ты уже никакой информации для себя, для корыстной не делаешь. И все, что ты делаешь не для себя. Для кого? Для него ты делаешь. Вот и вся страсть куда девалась. И тебе не надо вот эта страсть. И тебе не надо гуну благости здесь наводить. Потому что нир-гуна лучше. И гуна благости не сильно отличается от гуны невежества. Вот не сильно. Если чуть в ней побыть, а привязать, она гораздо сильнее. Привязаться к материальному счастью. К материальному счастью. Можно такого себя эгоиста сделать. Это шестая, тхьяна-йога. Смотрите, Прабхупада, вот тхьяна-йога это вообще имперсонализм полный. Это, ну, не наш метод. Но в каждом комментарии Прабхупада напоминает, вы не забыли, что сознание Кришны важно? Что Господь сердце важно, да? Вот. Вот тут перекликается с этим текстом еще один текст, с этой же тхьяна-йоги. Это про отречение. Про отречение. Чтобы переключиться оттуда сюда, это надо отречься от того. И, но отречься, не прицепившись к чему-то, долго невозможно. Все равно, это как алкоголик, понимаете? Как алкоголик. Тогда надо пить, пить, пить все время, и они деградируют. Потому что такое отречение ведет к деградации. Оно такое же, как алкоголизм. Если я к Кришне не привязался, а от этого вот так вот, вот все ничего не надо, я ничем от алкоголика не отличаюсь. Я становлюсь очень злой. Потому что мне при этом надо имитировать, что я Кришну сильно люблю. Вот, правильно? Ну, чтобы все сказали, потому что это у меня это как мандат такой, неприкосновенности. А я ради Кришны, а сам не люблю его. Вот. И Кришна говорит, что это там у меня там завелось такое? Вот. Вот. Ага. Маску нашить очень тяжело. И потом я буду думать, когда же все уйдут, и я расслаблюсь. Я вот так вот буду расслабленно сидеть, и не надо делать возвышенное лицо. Вот. И юктовая рагия. Все то, что меня окружает, я буду понимать как имущество Господа, тогда оно быстро пойдет на поправку, и я к этому не привязанный. Вот смотрите, это какой-то. Это та же тхьяна-йога, глава 6, текст 10, да? Тот, кто ни к чему не привязан, в то же время использует все для служения Кришне, воистину свободен от собственнических чувств. О! То есть вайрагия, юги вайрагия, это не то, что я ни на чего торкаться не буду больше. Свобода не от этих предметов, не от этого мира, а от собственнических чувств. Что вот это все мое. Вот это вайрагия. Вот этих чувств не будет, имея все на здоровье, и оно тебе будет служить. Если это мое, оно меня будет убивать. Потому что там, где находится мой собственный предмет, там нет Кришны. Вот. Это источник проблем становится. Этот предмет становится источником проблем. Это знаете, как порчу раньше делали, да? Берут иголку, да? Наговаривают, куда-то в подоконник воткнули незаметно, и там все начинается. Потом приходит экстрасенс, находит эту иголку и ее там закапывают куда-нибудь, чтобы она как проржавела. Вот каждый предмет, который нам принадлежит, это та воткнутая порченная иголка. Или выкинете, или предложить это Господу. У нас порченная жизнь, сами себе. Вот. Итак, тот, кто ни к чему не привязан и в то же время использует все для служения Кришне, воистину свободен от собственнических чувств. С другой стороны, если человек отрекается от всего, не зная, что все связано с Кришной, его отречение нельзя назвать полным. Кто не знает, что все связано с Богом? Вот кто-то не знает? Все знают, да, а что ж делаем это, да? То есть, смотрите, понять эту науку можно только на практике. На практике. Если я просто прихожу в храм и мне рассказывают, что все связано с Богом, я так выучил, даже записал, и даже выучил наизусть, и как это на санскрите выглядит, я просто протираю штаны, называется. На лавке там, в бурсе, да, раньше бурса называлась. Настоящее знание приходит во время практики. Во время практики. Вот дома там. Мне сказали, я попробовал. Вот от знания приходит там. Не во время вот этого учения, а во время практики. И тренировать, дрессировать меня будет только Господь. Я сам не могу себе это. Он будет так неожиданно. А вот так. И я тут должен вспомнить. А, все же ему принадлежит. Что, отдавать что ли? Вот. Вот, да. И возникнет очень много всяких ошибок. Обязательно возникнет много ошибок. Когда человек учится ходить, он там все косяки сначала пособирает, все коленки поздирает. Это нормально. Это еще одна из таких, знаете, таких подленьких доктрин, что вот ты сейчас стал, сознание Кришны, и все, у тебя ни одного синяка, все будет нормально. И люди раз, ой, что-то не так. Не, будут синячки, все нормально. Это нормально. Потому что у всех карма, у всех разная, не так понял. То есть мы учимся ходить. Кто-то видел, что ребенок вырос, научился ходить и ни разу коленку себе не ободрал. Ну нет такого, да? Это то же самое. То же самое. Кстати, они не сильно переживают. И поэтому, почему мы переживаем? Потому что мы напрягаемся в духовной жизни. В духовной жизни надо расслабиться. Потому что Господь делает. Мне что надо делать? Когда духовная практика начинается, я расслабляюсь, я говорю, о, это Божие, это не мое. Я честно делаю свое, варю суп, потому что Господь не будет за меня варить. Ну, такие вещи, да? Но, где пришла пора полаяться, да? Я не лаюсь. Думаю, Господь, твой выход. И молчу. Говорю, что-то тут будет. А страшно же не ругаться, да? Вот. Потому что как это себя не...
Не получается.
Не получается. Еще раз, надо расслабиться. Вот это начало духовной практики. Если я там полы мою, варю, не духовная практика. Дхарма, просто дхарма. Духовная практика, когда надо прекратить внешнюю деятельность, и чтобы она меня не доставала. Она меня достает. И ну, надо обратиться, переключить внимание. Господи, помоги там про себя. Ну, в рот воды наберите, я знаю, ну, что-нибудь такое сделайте, да. Что-нибудь сделайте, как, ну, вот. То есть, что-нибудь сделайте, чтобы ничего не делать. Вот. Пришло время расслабиться, духовная практика. И тут начинается. Я смотрю, и удивительно, те проблемы, которые по карме неразрешимы, а именно там духовная практика будет. По простым вещам, где... Господь, ну давай духовная практика вот на кухне, я вот это. Нет, она будет в самых горячих точках моей жизни. Вот.
Как уловить тот момент, когда уже пора расслабиться? Может, еще сначала надо ремень взять и по одному месту. А вдруг расслабился раньше, до того, как ремень надо взять?
Мы же хотим расслабиться, когда все в порядке. Так ведь? Все навели порядок, всех построили. Наказали и расслабились. Так? Вот это вот не является духовной практикой.
Ну как определить, когда уже пора?
Мы ж Кришне не даем вообще даже нос сунуть в нашу жизнь.
Ну не сразу же расслабиться.
А ремня?
Смотрите, Кришна сначала делает что? Он делает, прибирается в нашей жизни. Прибирается то, что мы там намусорили. намусорили, порчу снимает, понимаете? Он может забрать то, что мы считаем очень сильно своим. Вот. Пришел такой целитель Кришна и забирает. Вот. Ну, смотрите, как расслабиться, как... Есть такой на территории бывшего Советского Союза Псковско-Печорский монастырь. В принципе, пару монастырей осталось на всем СНГ. Нормальных. Все остальные, но музеи. Музеи. Потому что это один из тех монастырей, где чудеса и все, где там очень много самадхи находится, тысяч, 15 тысяч, я не знаю, захоронены людей. И они не пахнут, понимаете? Они не пахнут, не воняют. И как только человека заносят туда, в эти пещеры, там пещеры есть, Псковско-Печорские, запах тут же улетучивается. Я когда-то рассказывал, Ельцин наш, когда был президентом, будучи, заходил туда и говорит, чем вы их намазываете, что они не пахнут? Ему сказали, Борис Николаевич, а в вашем окружении, вот вы же президент, да? Есть люди дурно пахнущие? Он говорит, ну как, ну нет, ну положение обязательно. Он говорит, а как вы думаете, а рядом с Богом, почему они должны быть не такие, да, да. То есть там происходит, вот, там много вещей. Я хочу рассказать о этих, о поведении вот этих вот монахов, а вернее, ну, о руководящем составе. Приходил один человек и просто там пощечину, ну, ударил просто одного, и тот попросил у него прощения. Ну, там насчет смирения все хорошо. Но знаете, чем характерно? Все монастыри подверглись жесткой чистке со стороны советской власти, и там всю мистику убрали. И поэтому ее просто нет нигде. Да. Это конкретная была акция, Феликс Эдмундович ее начал. И за все советские времена это были. И тут-то три раза приходили. Знаете, как вели себя эти монахи? Когда пришли первый раз, я говорю, слушай, у нас тут это какая-то страшная болезнь, я не помню. Чума, оспа, ну что-то такое, что-то страшное, да. Холера, по-моему. И говорит, мои, конечно, они сейчас все перемрут, но они божьи люди, понятно. А ваши сейчас заразятся, они к Богу ж не придут. Ну, те комиссары перепугались, ушли, не зашли. То есть они не пустили. Второй раз пришли, потому что, ну, а приказ, ну, надо ж все зарегистрировать, да. Экстрасенсы появились сразу, а ну-ка быстро в Киеве все зарегистрируют. Всех надо всех под контроль. Да. У меня, когда дом был на Махата, два раза КГБшники приходили. Два раза приходили и с прослушкой. Это какая разница? Ну, вот надо, вот, чтобы все были под вот этим. А туда колпак вот не получается поставить. Пришли туда эти, и вот эти смиренные монахи, которые туда приходят, там исцеляют всех и так далее. Приходит этот, говорит, эй, там Фома, ну я не знаю, какие там разговоры. Там тащи топор, сейчас будем головы рубать. Вот эти пришли, нехристи. Вот, те раз подумали, что, ну, вот. Третий наплыв был. То есть, смотрите, эти люди ведут себя суперсмиренно, ничего не делают, когда надо вот это чудо, это насчет ремня. Но когда приходят, и обратите внимание, к простым верующим, простым людям, они вот так вот, простой даже бьет его по лицу, он ничего не делает. Но когда приходят вот эти власти, ну практически демоны, они понимают, что приходят уничтожить. Вот тут надо стоять. Вот. А когда третий раз пришли, а монастыри уничтожались конкретно. Наш Суворов знаменитый, сколько, 8 лет осаждал монастырь. Потом, когда ворвались туда, быстро все постирали фрески, вот это, потому что там вещдоки были, потому что Россия это совсем не та Россия, которая у нас по истории. Вот. Суворов, мы сейчас его прославляем. Не, он там руку приложил. И ну, многие, эти оптинские старты, что они оборону держали, как вы думаете? Что они не так крестились, что ли, двумя пальцами? Нет, там другая причина. А вот этот монастырь сохранился. Когда третий раз пришли, это говорит, ну, этот вышел просто, настоятель, говорит, ну, танки не пройдут сюда. А им уже конкретно сказали. Треть монахов участники войны. А это буквально вот на границе там. Ну, Псков, посмотрите. Оружие в монастыре навалом. А одна треть – это бывшие сидельцы, уголовники, уверовавшие. А треть, которая осталась, они и сидели, и воевали. Так что заходите, ребята. Вот. И будем стоять насмерть до последнего патрона. Пока вы будете воевать, тут голос Америки про вас сейчас все передаст. Вам это надо? Она говорит, нет, не надо. Кто-то осталось. Вот. Я к тому, какое когда поведение. Какое когда поведение. Не надо беспокоиться, какое когда. Если мы будем практиковать, как по вот этому тексту, сознание Кришны. Кришна подскажет. У меня нет никакого сомнения не будет. Когда надо палку большую взять и сделать страшное лицо, а когда наоборот расслабиться. Да. То есть есть дхарма. Дхарма или долг, религиозный долг. А есть где вот надо предаваться. Есть где по правилам. Если ко мне в дом будут ломиться, и вы думаете, я буду духовное лицо делать? Нет, я возьму палку. Вот. Почему? Потому что я муж. Я охраняю семью. Вот. У меня был случай, когда один наш преданный, который вот он там на шибе жил, туда какой-то маньяк или, я не знаю, повадился приходить, а они такие в тхоте там ходят, там даже они по двору в тхоте ходят, потому что их никто не видит. Не смущают никого. И он пришел и говорит, они у просадика наложили, а он прячется, работать не хочет, понимаете? У него с дхармой все не в порядке. И вот он туда пришел, и он просто наглеет. И это мне звонит, я говорю, задержи его 5 минут, я сейчас приду попроповедую ему. Не успел добежать, он как-то ушел. Я говорю, как только появляется, задержите, я приду, я ему попроповедую, он забудет дорогу у вас. Надо же понимать, когда и как. Потому что если человек лодырь, то есть у него испорченные гуна страсти, он работать не хочет, и он какое сердце? Какого Господа он будет слушать? Он весь в минусах. Он весь в минусах. У него инстинкты напряжены до предела. И чувства, они силой, просто силой заставляют человека делать то или это. Он Господа тоже слышит. Он тоже хочет быть хорошим и благородным. Но он против этой силы просто ничего не может сделать. Вот. Иногда надо бить по рукам. Знаете, когда человек хватает провод, который упал, оборвался, да, высоковольтный, такой простой. Берешься, и тебя трусит, и пальцы не разжимаются. И по инструкции надо взять доску и лупануть ему по рукам. Да, то есть понятно, когда надо ремень брать. Он не может сам. И вот эти вот те там старцы, вот эти псковские, да, они просто сказали, но они были готовы взять там винтовки, оружие, и те поняли, там серьезно все, и отошли. Вот таким образом. Лжедуховность, потому что, смотрите, духовность это духовность, когда под руководством Господа я буду совершать любые действия, могу быть в любом настроении. Вот все, что материально есть, какие настроения, гнев в гневе могу быть. Вот только в зависти не могу быть. Все остальное может быть. Но причем это чувство будет очень сильное. И человек очень концентрирован. Сильное чувство, да, непреодолимое. Настолько, знаете, что такое? Материальный мир нас расконцентрирует. Тут глазки видят, тут ушки слышат, тут там что-то сказали. Я и туда, и туда, и туда. Нерешительность, трусость и страх в результате. Потому что обложили, да. Но когда я сконцентрирован, мне море по колено, как тому маньяку. А когда я сконцентрирован, и у меня всего один приказ от Господа, как мама, которая видит, что с ребенком сейчас под машину попадет, она что, размышляет? Молится, да. Она просто это выполняет, она следует. И все. И на нее ничего не действует. И одна мамаша, там под машину попал ее ребенок, она одной рукой приподняла машину, 60 килограмм женщина всего, а другой вынула ребенка. Сама что ли? Она что, тренировалась? Потому что она шла по приказу Господа. И Господь все сделал. И это касается и физики, и в умственном, и во всем. Нам не надо тренироваться в этом. В дхарме, да, если мы хотим что-то, мы очень сконцентрированы на материальном успехе. Потому что материальный успех это мой успех. Успех. И в религии очень многие думают, вот они там бхакти, а как я выгляжу в этом служении? А сфотографируйте меня на фоне алтаря. Да, как я выгляжу. И мне саму бхакти нравится, а я в этом бхакти, да? А на фоне духовного учителя. То есть это фон, понимаете, а главное-то я остаюсь. Понимаете, это все фон. На фоне бхакти я должен раствориться, меня там нету. То есть уже не я живу, а уже Господь живет во мне. Мы вот таким образом. А против Господа уже ничего нельзя. Вот. Ну, я остановлюсь. Если не будет вопросов, я 15 минут еще поболтаю. А если будут вопросы, потому что у меня много пунктов, которые я не сказал. Есть вопросы по тексту?
А не по тексту нужно?
Да.
Я очень извиняюсь, я на одной из ваших лекций получилось так, что я просто вышел и там немножко уже подумали, кто-то услышал такую фразу, что с демонами что-то там просто так нельзя, демонов делают, что-то вот такого плана. И если можно, вкратце объясните, пожалуйста.
Демоны интересуются. Не, я имел в виду, что то есть мы считаем некоторых людей, которые не нравятся нам, демонами. Так вот, это не демоны. Это не демоны. Это просто, может, наши кредиторы, должники, они олицетворяют карму. Настоящие демоны, это, ну, был такой текст, что если кто-то обращается к Господу, и даже, и надо считать его махатмой, если даже, несмотря на его мотивацию, если мотивация эгоистическая, но я обращаюсь к Господу, просто знаю, что вот он есть, и обращаюсь, то все, я махатма. То есть даже мотивация не имеет значения. Так вот, а демоны, они, это те, кто против Господа, они воюют против Него, и они на уровне гнева с Ним связаны. Это тоже связь. И сильная связь. Это тоже махатма. Такие, как Хираньякашипу, это махатма, это великие души, бывшие, это джай-виджай. Вот и чтобы такими демонами быть, и они свою миссию исполняют. И приводились там примеры. Джагай Мадхай, вот эти вот. Вот. Или там Дурьотхана. И потом они видели, эти демоны, они видели, что что-то мы не то делаем, но они, их дхарма была воевать с этим, потому что они были задействованы в лиле Господа, лила, игра. То есть он их на эту роль поставил. Вообще, смотрите, Прабхупада такой пример говорится, что вот бхакти, он сравнивает ее с молоком. Про молоко можно знать, а его можно видеть. И третье, его можно пить. Вот. И тот, кто его пьет, он про него уже и знает, и видит. Да. И можно от кого-то знать про бхакти, выучить, законспектировать. Можно понаблюдать со стороны, а можно участвовать. То есть можно знать, что есть Кришна. Ну, Бог есть, ну все знают, ну есть, ну какой, не знаю. Можно знать о нем, что он такой-такой, тогда-то то-то делал. А можно участвовать с ним вместе. И он лично будет с тобой что-то делать. Он сидит и ждет этого момента. Ну когда ж ты вот это? А когда я буду готов? Да ты готов, ты с человека родился, ты уже готов. Вот. И когда мы с ним начнем играть, то какая бы карма там ни была за плечами, тут написано что? Помните, да? В общем, блаженство будет, да? Вот смотрите, еще. Мы говорили, это же все в уме творится у нас. В ум попадает либо информация, ну, с окружающего мира, либо туда же попадает она вот, и, вот изнутри. Вот, и ум дает, и тогда как бы чувство заблокировано, и меня никто ничего, и я реально могу не обжечься, если в кипятке даже, реально не замерзну, потому что это чувство делает, вернее это ум. Чувство сообщили, такая температура, ум делает, надо волдырик сделать там, раз и делает волдырик. На самом деле наша, понимаете, ну такие эксперименты делались, да? Внушают человеку, что пятак холодный ложит, и говорит, он раскаленный, и волдырь появляется. Кто это сделал? Это сделал наш ум. Вот. Окружающая среда не виновата. Не виновата. И ум может быть врагом, и вот. И который отречен. И вот смотрите, текст 7, Тхьяна-йога. Тот, кто обуздал ум, уже осознал сверхдушу. Ибо обрел умиротворение. Если ум не брыкается, а когда он не брыкается? Когда информация извне не является руководящей. Когда человек просто живет, живет, чтобы вот это все двигалось, перемещалось в пространстве, чтобы язык говорил, мы что делаем? Вот эта информация является для нас стимулом. Вот когда засыпаешь, как только перестаешь, пограничное состояние называется сознание, как только перестаешь ощущать тело, сразу мультики пошли. Не раньше. Не раньше. Откуда они пошли? От перегруженного ума. Вот они за целый день и оттуда пошли уже. То есть смотрите, изнутри не пойдет, пока снаружи не перестанет. Но это не духовно ничего. Это не духовно ничего. Просто ум. И вот кто перестал забивать это всякой дрянью, написано, осознал уже сверхдушу. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Очень короткий комментарий я прочитаю, который в общем суть. Смотрите, предназначение живого существа следовать указаниям Верховного Господа, который пребывает в сердце каждого в образе Параматмы. Это эта глава, которую мы читаем. Предназначение живого существа следовать указаниям Верховного Господа, который пребывает в сердце каждого в образе Параматмы. Не надо тянуть с предназначением. Это уже оно есть предназначение. К этому не надо идти. Я уже родился, и уже предназначение есть. Предназначение не будет знать, или не будет ждать, когда я это предназначение исполнять начну. Если я буду исполнять не предназначение, я испорчу свой организм. Если я буду действовать не по предназначению. Следовать указаниям сердца. Это называется любовь. Вот. Она уже есть. Когда ум живого существа оскверняется внешней иллюзорной энергией, оно запутывается в сетях материальной деятельности. Поэтому человек с помощью... Если человек с помощью одного из методов йоги починил себе ум, следует считать, что он уже достиг поставленной цели. Вот. Что имеется в виду? Вот это вайрагья. Ум не будет сообщать, между каким предметом я двигаюсь. Но они не будут стимулом к действию. Стимулом к действию будет вот то нутро. Что с этим делать? Тут ничего не понятно, тут все запутано. Кришна, он в сердце уже находится. Но он как-то неавторитетно говорит, мне надо дать ему права. Потому что в этом мире вот эти вещи, они все правильные вещи, но они запутаны, и ум не может разобраться. И мы, ну, неверно, ну, неправильно. Про эти же вещи Господь изнутри расскажет, как их правильно поставить. Как правильно поставить, это делать, это не делать, это твое, это не твое. Никто другой просто не разберется. Смотрите. Когда ум живого существа сосредоточен на высшей природе, ему не остается, это существо, ничего другого, как исполнять волю Всевышнего. Вот и как просто. Просто не остается ничего другого. Я сосредоточил свой ум там. Не вовне, от которого одни вот эти, одна порча идет, а туда. И от этого я не отрекаюсь, я просто с этим что-то делаю. Не остается ничего другого. Скажите, трудно? Такая цель, что сосредоточение это, концентрация это, она естественная. Это единственное естественное, что у человека вообще есть. Единственное вот, естественное. И нетрудное. Нетрудное. Потому что сосредоточиться на Господе, сосредоточение на Господе, человек не устает. Когда человек влюблен, у него какой-то ресурс, и он какой-то, и он меньше ест, меньше спит. Ну, замечено, да, статистика. Но когда чувства нерассчитанные, они рассчитаны просто для ориентации в пространстве, то есть изнутри есть приказ, и я вот, как знаете, в каком-то луноходе еду, вот там в скафандре, по вот этому миру, вообще он, в принципе, он чуждый, не родной. Вот, и мне говорится, переставь вот эти вещи. И, в принципе, я на этом луноходе или как-то еду к себе домой оттуда. Но если у меня компьютер там завис, или вообще я вдруг подумал, что я у себя на родине нахожусь, да? А эта природа для меня не предназначена. Чувство мгновенно перегружается, и у меня сознание становится прерывистым. И вот от прерывистого сознания все беды. У человека прерывается сознание статистически 45 минут. 45 минут он сможет слушать, потом раз, вот так вот не может уже. Он не может, надо анекдот уже какой-то рассказывать, уже сразу так раз, вот так вот. И поэтому в классах там по 45 минут умные люди придумали. Сознание прерывается. Смерть это тоже прерывание сознания. Кстати, просто я ночью поспал, это больший даже период, я выключен в сознании, чем человек, когда ну, умирает. Да? А время идет. И есть люди, у которых вот, сознание не прерывается, и тогда они, а у других прерывается сознание. Прерывается сознание, это написано сознание. Он перестает думать и идет просто, его просто волоком тащат по этой жизни. Потом раз в сознание пришел, о, а где это я? Да? Ну, вот зайдите с утра в маршрутку, там половина в бессознательном состоянии их перевозят, как катафак. Еще не проснулись, да? Да. Это же, и мы в основном в жизни находимся в бессознательном состоянии, а когда в сознание приходим, занимаемся еще глупостями какими. Мы думаем, что это мы как бы в сознание прийти, то есть как проснуться, с помощью чего? А секс, оборона, еда и сон. Эти те вещи, которые еще больше нас зануривают в это дело, мы думаем, с помощью них проснуться. Нет. Чтобы проснуться, надо вот туда, вовнутрь заглянуть, чтобы не зависеть. И эта материя, она мертвая сама по себе, а мы живые по своей природе. Чем больше в ней разбираемся, тем больше становимся неповоротливыми. Вот. Прерывистое сознание. И чем больше мы, тем больше мы такие как тормозные, что ли, как сказать. Все больше без сознания, а время идет. Я потом прихожу в сознание и говорю, ух, сколько лет пролетело, а что там было? В бессознательном состоянии провел несколько лет, да. Вот. Или там напился, ничего не помнит, в бессознательном состоянии. Или умер, потом в сознание пришел, смотришь, мама лижет тебе нос уже, хвост удобный, от мух отмахиваться. Правда, об этом сказать никому уже трудно, да, сказать, вот. И поэтому задача быть в сознании, просто в сознании. Я живой, но я в сознании. И нам все больше хочется спать. Почему? Это признак вот этого. Бессознательного состояния. Признак, что я слушаю не оттуда. Цели нету. Цели нету. Ответственности нету. Ответственности нету. И поэтому легкий способ вот этот вот. Что для этого надо? Ничего для этого не надо. Самое главное. Расслабиться. Расслабиться, когда очень хочется напрячься. Когда очень хочется напрячься. Когда такая карма подвалила. Когда вот сейчас война, и сейчас будут просто убивать, я не знаю что. И в это время расслабиться и Господа позвать. Желательно по имени. Вот. Все. Не скандалить, а вот так вот. Он придет, он так разберется. Хорошо, да. А там, где хорошо, вот там надо напрягаться. Простые вещи. Симптоматика того, что нам предназначено для рук наших, мы это легко делаем. Мы же хотим гору сдвинуть. Да не, это Господь говорит, ну оставь мне, не я сам. Вот. Ну займись, вот тут вот тебе как раз по силам, мне тут надо гору двигать, понимаете? И Махамая этим занимается. Она говорит, вот это ж аврал, войну надо ликвидировать, сейчас не до сентиментальностей. И вот нормальный человек, он спокойно занимается этим, а вот эти завалы, просто завалы кармы убирает Господь. Человек счастлив. Очень просто, да? Мы не там упираемся. Там, где мы упираемся, это всегда очень результативно, легко. Мы там не запыхиваемся. Мы делаем то, что делаем, не надрываясь. А там, где вот это, ну, помолился, ну, и так вот. Вот. Ну там, где я уже на грани срыва, потому что сейчас вот надо вот там пупок уже развяжется, да. Одна женщина мне вот это звонит, говорит, а у нее там уже и геморрой, и кишечник, и все. Я говорю, ты на себя взвалила уже, дорогая, уже столько. Говорит, а как же это, а как же, ну надо. А я говорю, ты думаешь, что тебя любить не будут без этого. И если ты все это выполнишь, тебя еще меньше будут любить, потому что, во-первых, ты это не сделаешь. И тебе уже Господь уже отключает вот эти все функции, потому что, ну куда ты, нельзя. Не твое дело. Тебя будут считать очень нужным, важным таким механизмом, ну как за живое не будет, потому что у меня не будет устремления никакого, не будет ни ответственности, я буду просто робот. От меня просто будут ноги вытирать и все. Видите? И блаженство, конечно, не видно, да? Блаженство очень далеко. Тогда сразу. Как блаженство достигнуть? Делай то, что можешь делать, тщательно, хорошо и честно. А то, что... вот чтобы как у людей вот было, да? Вот чтобы как было у людей. Вот. Вот нету дома, нету квартиры. То у меня 20 лет не было квартиры, сделал 8 перевязок, я вообще не волновался. Пришла вовремя, когда надо. Да. И я перебирал. Или Елена накопилась, мне 8 квартир предлагали, я еще носом крутил, эту брать. Вот. А другой человек, вот мой брат, просто мой брат, всю жизнь убил, чтобы заиметь свою квартиру. Всю жизнь. Все. А я за это время много чего узнал, путешествовал и все. Квартира просто появилась. Я просто работал и не считал, сколько я работал. Я просто работал, и я ни от кого не зависел, я не был никому в обузу. Вот это очень простые вещи. Очень простые вещи. Не надрывайся. Если Махамай говорит, надо, гунастрасти, говорит, очень тебе это надо. И все, мы там испустили. Все свое благочестие, переругались со всеми. Вот. Ничего хорошего не будет. Вот. И спокойно отдыхаешь, про Бога не забываешь. Когда очень плохо, знаете, когда очень плохо наступает, это значит, я точно забыл про него, надо вспомнить срочно. Да. Он напоминает, говорит, ну как? Вот, а вот это как? Я говорю, о, Господи, помоги. Все как-то раз. И в этот момент главное ничего не делать. Вот духовная практика. Расслабляться там, где мы напрягаемся. И напрягаться там, где мы думаем, сейчас не до мелочей, сейчас вот надо вот это глобальное свернуть. Не свернешь ты его, шею себе свернешь только. Вот. И деградируешь. Не наше это дело. Наше дело всегда нам по плечу, по силе, с удовольствием. Если даже... И оно нравится. Это мы от страха даже свои, вот это вот надо строить. Нет, этого нет. Текст понятный, да? Текст понятный. А что непонятно? Есть еще минута на вопрос. А? Концентрироваться на деле, которое он сказал. Концентрироваться на деле, которое он сказал. Он расскажет это дело. Это всегда очень хочется, это всегда сила идет. Обычные дела я это делаю. Ну как, гопи, пример. Они делали свои дела отлично, это была дхарма, это не было духовным чем-то, да. И со страшной силой в ночь устремлялись туда, в эти, в леса. Потом, вместо того, чтобы спать и все такое. Им для этого дана была сила, ничего, высыпались как-то, да. Вот. Что они для этого делали? А вот скажите, а если бы они по хозяйству там немножко полудорничали, они же там духовностью какой-то там, это, да, Кришне, ничего бы не было. Да. Простые вещи. Чтобы расслабиться, чтобы... мы же расслабиться не можем. Почему? Потому что простые, маленькие вещи не делаем. У нас же война, не до этого. Делай их. Делай этих. Простые вещи, да. И тогда можем расслабиться, а большие вещи сделает Господь. И тебе еще даст задание. Если тебе повезет, он даст задание, ты можешь пойти туда, и ты вообще при исполнении обязанностей, тебе вообще никто там коснуться не может. При исполнении обязанностей. Знаешь, что такое при исполнении обязанностей? Это значит, он в этом теле не я иду, это он идет, а он уже позаботится, чтобы там все. Да, да. А я при исполнении, он меня... Значит, это когда вот я, если в полицию там, или в КГБ какой-то, да, меня обмундирование бесплатно, паёк бесплатно, это значит здоровье будет, да? Значит, здоровье будет, все хорошо, почет, уважение, вот это. Но меня будет не это интересовать. А уже. Ну, если я не захочу, он же не даст задание. То есть это дело добровольное. Служение дело добровольное. Я захочу. И вот эта вся любовь. Ну все, Бхагавад-гита такие, да? Да.